Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт Эмет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Сегодня у нас с вами будет такая интересная тема. Я решил, что поскольку весь мир на эту тему говорит, то уж тем более мы должны с вами поговорить на эту тему. Так что на эту тему и будем говорить. Вы, конечно, не угадаете ни в жизнь о чем, но неважно. Я вас удивлю сегодня. Мы верующие, или точнее так, мы верим в Бога не потому, что мы верующие. Правильно же? То есть мы верим в Бога не потому, что мы верующие, а именно потому, что мы верим в Бога, мы верующие. Разницу, или я не так себя выразил. Еще раз, это очень важно. Да? То есть мы не потому верим в Бога, что родились в каких-то верующих семьях, в верующем народе. Верно? Не поэтому мы верующие. Мы верующие не потому, что кто-то нас учил без конца быть верующими, мы стали верующими. Нет, не поэтому. Мы верующие, потому что существует Бог. Сначала Бог, потом мы. Не наоборот. Не сначала мы, потом Бог. Это очень важно. Когда мы говорим о том, что мы верующие, это говорит не просто о том, что мы признаем, что есть Бог. Этого недостаточно. Вообще огромное количество людей признают, что есть Бог, но этого недостаточно. Мы верующие, потому что Бог нам открылся. Да? Он открылся нам. Поэтому мы верующие. Есть люди, которым Бог не открылся, и они все равно называют себя верующими. Я вот помню прекрасно, когда я приехал в Германию, я как бы был еще молодой совсем в вере, и к тому же я совершенно не знал культуру Германии, и вот я приехал, я окунулся сразу в этот мир, на каждом углу стоит какая-то церковь в Германии, везде там повешены колокола и так далее, и по воскресеньям полно народу куда-то двигается, в каком-то направлении, выходит, уходит. И, да. И я помню, я работал на фирме на одной, и у меня был такой приятель, я учил немецкий, и он мне помогал в этом активно. И звали его Маркус, молодой парень, я его очень хорошо помню. И я его спросил, скажи, Маркус, а твои родители христиане? Он говорит, конечно. Я говорю, а кто? Он говорит, отец католик, а мать лютеранка. Я говорю, они в Бога верят? Он говорит, вообще не верят. То есть и я понял, что у вас те же самые проблемы, понятно. Вы кто? Еврей. А в Бога вы верите? Нет, не верю. Понятно, да? То есть... То же самое. У нас другая ситуация, да? У нас совершенно другая ситуация, чтобы было понятно. Мы верим в Бога, поэтому мы верующие. Верно? И Бог нам открылся. Мы поверили в Бога, потому что Он нам открылся. Он открылся нам. Как Он нам открылся? Каким образом Он нам открылся? Приснился. Вдруг какое-то чудо произошло. Кирпич на голову упал. Чудо. Или что-то в этом духе. Нет же, да? Он открылся нам посредством своего слова. Мы поверили в его слово, поэтому мы поверили в Бога. Он открылся нам через свое слово. Он мог бы открыться по-разному. И в Писании мы видим, что Бог иногда открывается различными способами. Однако нам он открылся через свое слово. Он открылся через свое слово. И познавая его слово, мы утверждаемся в вере. Нет, не потому, что существуют люди или какой-то человек вот спереди, он стоит, говорит в микрофон, и на основании того, что он говорит в микрофон, мы верим. Нет, нет, конечно, нет. Мы этого человека будем проверять. И мы доверяем ему только в том случае, если он говорит то, что написано в Писании. Если он не говорит то, что написано в Писании, мы его слушать не хотим. Только и всего. Есть люди, которые рассказывают постоянно свои переживания, верно? Они переживают это, они переживают то. Это вообще не имеет никакого значения, если все их переживания не имеют никакого отношения к той книге, которую мы называем Словом Бога. Бог открылся нам посредством этой книги, и никак иначе. Это очень важно для нас. И поэтому, когда мы открываем с вами эту книгу, с 12 главы этой книги, я сейчас не буду называть книги, которые в этой книге, да, под одной обложкой, но с 12 главы этой большой книги, собственно говоря, и первой книги, начинается история об Израиле. И до последней страницы этой книги речь идет об Израиле, написано в Израиле, верно? Адресовано в первую очередь Израилю. Было бы очень глупо не говорить об Израиле. И тема Израиля – важная тема. Сегодня весь мир сошел с ума. Если мы посмотрим на то, что творится вокруг Израиля, мы увидим, что весь мир сходит с ума по поводу того, что творится в Израиле. Никто ничего не понимает. До такой степени, что вот я сейчас еду в Германию, практически все общины, а я буду проповедовать в 20 с чем-то общинах, да, за там 20 с чем-то дней, и практически все просят говорить об Израиле. Такого не было никогда. Да? Из всех общин, в которых я буду проповедовать, две говорят на русском языке, все остальные немецкие. И вот представьте себе, все они хотят узнать об Израиле. Казалось бы, а чего там узнавать? Ведь и так все ясно. Верно? Так все просто, так все лежит на поверхности. Почему надо об этом говорить? Нет, оказывается, не лежит на поверхности. И вот для того, чтобы разобраться в этом, давайте и мы попробуем в этом разобраться, и утвердиться в этом, и посмотреть, на правильном ли мы пути, потому что наше отношение к Израилю – это наше отношение к Богу, который дал нам это слово. Потому что если мы неправильно относимся к Израилю, мы неправильно относимся к этому слову. И если мы неправильно относимся к этому слову, ну поверьте, мы не можем правильно относиться к Богу, который это слово дал. Верно? Поэтому я бы хотел с вами начать с интересного пророка, потрясающего пророка, которого я всегда рекомендую читать, впрочем, как любого пророка и как любую часть Писания. И тем не менее, 27 глава пророка Исаии, я хотел прочитать 12 и 13 стих. 12 и 13 стих. Вот это как раз то, о чем Сергей сегодня говорил, суд и милость. Да, это центральные темы пророка Исаии. И вот сейчас я хотел бы о милости прочитать, не о суде. «Но будет в тот день, Господь потрясет все, от великой реки до потопа египетского, и вы, сыны Израилева, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Если учесть, что Исаия писал где-то за 800 лет до нашей эры, то эти слова потрясающие, особенно когда мы вспоминаем о большой алие или возвращении евреев в землю обетованную, в Израиль. Но давайте разберемся. Здесь употреблены две страны – Ассирия и Египет. И точно так же мы видим от Великой реки до потока египетского. Великая река – это, кто знает, какая? Волга. Нет, Евфрат. Евфрат на севере и египетский поток, так называемый как раз Нил, на юге. Египет и Ассирия на севере. Не думайте ни о воде, не думайте ни об этих народах. Эти народы и вода здесь совершенно неинтересны. Речь идет не об этих народах и не о воде, а о том, что из этих двух сторон приведет Господь всех евреев в страну Израиль. Почему только из этих сторон? Ну, по одной простой причине, потому что с другой стороны пустыня, а с другой стороны море. В Египет можно, в Израиль можно было попасть только двумя путями, с юга или с севера, и больше никак. Поэтому, когда речь идет о том, что я приведу вас с юга и с севера, речь идет о том, что я приведу вас со всех сторон. Вообще со всех сторон. Настанет день, и Господь приведет со всех сторон. Однако, как евреев в Израиль. Однако, когда этот день наступит? Да вот я, как еврей, хотел бы вообще-то знать. Мне как-то интересно, когда же этот день наступит, да? И здесь сказано, тогда, когда прозвучит великая труба. Великая труба на иврите здесь написано «шофар гадоль». Буквально большой, огромный, великий шофар. Да? Вот он. Так, например, первосвященник назван «коэн гадоль», то есть имеется в виду «наивысший священник». И здесь «наибольшая труба». Да? Вот она прозвучит, и тогда евреи начнут собираться в Израиль. Но вот что интересно, если мы заглянем в историю, мы увидим, что первые евреи найдены уже в Израиле после рассеяния. По сути дела, Израиль превратился в пустыню, как мы помним, и даже получил новое название в честь филистимлян, которые там жили. Геродот назвал эту землю в будущем Филистимия Сирийская, которую впоследствии англичане, мы до них дойдем, получившие мандат над этой частью земли, стали называть эту страну Палестайн. Или, как мы сегодня ее называем, или стали называть Палестиной. Но название на самом деле кроется в римской системе «разделяй и властвуй», когда побежденная страна обязательно делилась на части, и этим частям давалось новое имя. Именно поэтому римляне краили новые карты, новые названия. И я уже как-то рассказывал, может быть, вы слышали о том, что каким образом появился континент Африка, откуда это название произошло. Ну, так же дали римляне. И вообще они дали очень много всяких названий. И вот одно из этих названий – Палестина. Так вот, в этой Палестине евреев можно было уже найти в конце средних времен. Они уже там начинали жить, средних веков. Зазвучала ли эта труба? Если нет, чего они возвращаются? Если да, что мы не слышим? Верно? Потому что великая труба. Мы помним, что со средних времен началось это, со средних веков, с конца средних веков началось, по сути дела, движение в Израиль. Со средних, чуть позже началось сионизм, так называемое движение сионизма, когда появилась сама идея, чтобы евреи возвращались в Израиль, да, от горы Сион название происходит. И в результате началось великое еврейское переселение. И в конце 90-х годов нашего времени в Израиль переселилось порядка 1,5 миллиона, насколько я помню, человек, только из бывшего Советского Союза, если не больше. Да? И вот у нас есть наш Израиль. Надо сказать, это удивительная вещь, и меня в какой-то степени задело это переселение. Я прекрасно помню, мы, в общем, особо никуда не собирались уезжать. Как-то все об этом говорили, 90-е годы, да, мы уехали в 91-м, все об этом говорили, и как-то мы начали об этом говорить в семье, потому что все об этом говорили. Помните, тогда ходил такой анекдот о том, что евреи, стоят евреи, о чем-то разговаривают, к ним подходит другой и говорит, что я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. Вот это было как раз тогда, и это все коснулось и нас, и я помню, один мой институтский друг пришел ко мне домой и говорит, а ты в курсе вообще, как уехать в Израиль? Что надо для этого сделать? Я говорю, понять не имею. Он говорит, очень просто. У израильского посольства висит ящик почтовый, берешь бумажку, пишешь туда себя и всех, кто хочет уехать, и просто опускаешь туда, и тебе приходит вызов. Я говорю, и все? Он говорит, да, и все. Я говорю, потрясающе. Я взял бумажку, написал туда всех, кто хотел уехать, то есть, ну, и нас было трое всего тогда. Да, и пошел, бросил. И правда, через месяц приблизительно мне пришло приглашение от какой-то тети Фани. Нет, надо сказать, что всякий еврей имеет свою тетю Фаню в Израиле. Надо сказать, у меня тоже есть моя тетя Фаня в Израиле, но это была незнакомая тетя Фаня. И от нее мне пришло какое-то приглашение. И я, что я сделал с этим приглашением, угадайте? Мы посмеялись, и я пошел в израильское посольство. И мы сами не заметили, как вот мы уже отовсюду выписаны, и как вот мы уже должны уезжать. И 27 декабря 1991 года мы уехали, правда, не в Израиль, а в Германию. Но на самом деле мы были полностью оформлены в Израиль. Полностью от начала и до конца. Забавно. Я даже не понял, как я попал в эту волну. Как-то это все... Вот только зашел ко мне какой-то человек, вот я только посмеялся над этим предложением, вот появилась эта тетя Ваня, и вот уже я уезжаю. Прозвучала эта труба? Как это все происходит? Интересно. Если мы вспомним с вами Писание и вспомним с вами единственный план, который открывает Бог для своего народа, то, конечно, вспоминаем мы с вами книгу пророка Даниила. Когда мы вспоминаем эту книгу, то мы помним, что Бог открывает Даниилу удивительный план того, как Бог будет возвращать Израиль из плена назад в Израиль. Даниил находится в Вавилоне. И он ему открывает следующие вещи, что Вавилон будет, на смену Вавилона придет персидское царство. Что и случилось? На смену персидского царства придет греческое царство. Что и случилось? А вот на смену греческого царства придет страшное царство. Человек, который будет править этим царством, имя ему будет зверь. И этот человек будет притеснять евреев, и начнется страшное время для Израиля. Но в конце времен, в конце, как камень, который сваливается с горы и крушит на своем пути все, и в результате крушит истукана, который изображает эти царства, так придет царство святых, то есть Израиль. Израиль, мы в конце, в книге Откровения узнаем, что речь идет о тысячелетнем царстве. Израиль, вот он придет. Если вы помните, Иешуа, который рождается, у него удивительное рождение, мы еще поговорим об этом, удивительная жизнь, удивительная смерть и совершенно неожиданное и удивительное воскресение из мертвых уходит к своему отцу. И его ученики, с которыми 3 года он ходил по Израилю и учил их, задают совершенно вроде бы для некоторых нелогичный вопрос. Не в это ли время, Господи, ты восстановишь царство Израилю? Что само по себе говорит, да, они ждут план Даниила. Раз ты Мессия, который пришел, Даниил говорит, что будет Мессия убит, и он был убит. И действительно сейчас Израиль весь наполнен римлянами, которые пришли после греков. Ну все же сходится. На что Иешуа говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примете силу Святого Духа и будете мне свидетелями. Сначала в Иерусалиме, потом во всей Иудее, а потом до края земли, помните, да? Потрясающее совершенно свидетельство, и начинается время, которого в Библии нет. Время, в которое мы с вами живем. Время, которое впоследствии богословы назвали, именно потому что его в Библии нет. Временем милости. Чем обуславливается это время? Время, в которое Бог хочет, чтобы всякий человек пришел к познанию истины. Всякий. Бог открыл границы своего познания на время. И мы помним, как все это происходит, как изливается Святой Дух и как раскручивается этот механизм, как несколько евреев из Израиля выходят и идут в разные стороны, и вдруг происходит повальное покаяние. Огромное количество людей приходит к вере в Иешуа, в конце концов, и мы приходим с вами к вере в Иешуа. Но до этого появляется такой человек, которого звали Раби Шауль, вы будете смеяться, тоже еврей, его назвали апостол Павел. Вот этот апостол Павел начинает обрабатывать данные, которые написаны в Писании, и объяснять нам, в какое время мы находимся, что это за время. Оказывается, оно точно так же ограничено, и оказывается, у него есть такой же конец, и этот конец обуславливается тоже удивительными событиями. Давайте прочитаем, что он об этом говорит. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 62 стихе, он говорит следующие слова. Не понял? Значит, второе. Нет, точно первое. А, да, прошу прощения. А, 52 стих? Да, точно. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. То есть потрясающая вещь произойдет. Опять здесь речь идет о последней трубе. Обратите внимание опять о трубе. Лучше всего это было проповедовать, конечно, на Рош ха-Шана. Просто, да, подходит исключительно. Но неважно. Последней трубе, да, протрубит эта труба, и что произойдет? Мертвые воскреснут. Что они сделают, эти мертвые? Они услышат звук трубы. Да? Они услышат звук трубы и воскреснут. Потрясающая вещь. И как называется эта труба? Она называется последней. Надо сказать, что никто не говорит дату, когда это произойдет. Точно так же, как никто не говорит дату у пророка Исаии, когда прозвучит великая труба, и все евреи соберутся в Израиле. Точно так же и здесь никто не говорит дату, когда прозвучит труба, и тогда будет восхищение верующих. Так называется это в богословии. Когда верующие будут забраны от земли, их больше не будет. И поэтому как там, так и сейчас речь идет об одном – будь готов, да, будь готов. Если Павел говорит о себе, что мы, живущие в последнее время, как он пишет в другом месте, да, думал, что он сам будет находиться в этом восхищении, это было 2000 лет назад, то тем более мы должны об этом помнить, что и мы будем в этом восхищении. И поэтому речь идет о том, чтобы мы жили так, как будто это восхищение будет завтра, чтобы мы были готовы сегодня. Речь о нас. Здесь указано на греческом языке слово «эсксатос», что буквально обозначает «последнее» или «крайнее». Например, вот в том месте, где сказано «до края земли», там тоже употреблено это же греческое слово «эксатос», то есть «до края». Поскольку в Библии существует прогрессивное откровение, как мы говорили, то последнее всегда больше первого. И самое последнее – самое большое. Верно? Самое огромное. Например, открыт небесный Иерусалим – самое огромное. И поэтому эту последнюю трубу тоже можно назвать великой трубой. Мертвые услышат и воскреснут. Великая труба. И тогда создается вопрос, а вот эти две трубы, случайно, не одна и та же труба? Так, спрашиваю с интереса, хотелось бы знать. Это не одна и та же труба, которая соберет евреев, и тогда мы воскреснем и встретимся с Господом. Если это так, то тогда это какая-то странная труба, согласитесь. Потому что, опять же, евреи начали уже давно собираться в Израиле. Да к тому же мертвые могут услышать, что за труба, которую услышат мертвые. Мертвые, как вы знаете, не слышат и не потеют, если вы помните. Да? Не могут мертвые слышать. Если мы вспоминаем этот случай с Лазарем, которого разбудил Иешуа ото сна, который умер. Иешуа что сказал? Он пришел и сказал: «Лазарь, выйди». И что сделал Лазарь? Услышал. Ну нет, он не услышал, мертвые не слышат. Что-то произошло значительно большее, превышающее наш разум. Что-то удивительное произошло. Другими словами, эту трубу услышать невозможно. Эта великая труба трубит так, что нашими ушами мы ее не услышим. Но ее можно увидеть. Как же ее увидеть? По Израилю, который уже собирается в своей земле. Потому что Израиль уже собирается в своей земле, мы с вами можем увидеть ту трубу, которая трубит для нас. Как важно знать об Израиле. Как важно правильно понимать события, которые происходят в Израиле. Как это важно! Поэтому я бы хотел перейти немножко к Израилю. Хорошее еврейское лицо. Вы знаете его? Ну, звали его Хаим. Ну, подходит. Немножко на Ленина, правда, похож, но не путайте. Это не Ильич, это Хаим. Вот, а фамилия его Вейцман. Этот человек проделал головокружительную карьеру. Он родился в местечке еврейском в Белоруссии. В маленьком белорусском еврейском местечке. Этот человек закончил свою жизнь, или, во-первых, это был первый президент государства Израиль, но до этого это был известный ученый, химик, который работал в правительстве Англии. И который во время Первой мировой войны был отмечен наивысшими наградами, потому что он изобрел порошок специальный, взрывательный. Саша, наверное, знает лучше, что он там изобрел. Который, по сути дела, решил исход Первой мировой войны. Это Хаим Вейцман. Потрясающий человек. Для чего, собственно, я о нем говорю? А говорю для того, что другом студенческим Хаима Вейцмана был другой человек, которого звали Джеймс Бальфур. Джеймс Бальфур стал 50-м премьер-министром Англии. Хорошие друзья. У хороших людей хорошие друзья. Что делать? Хаим Вейцман, который был сионистом и был одним из лидеров сионистского движения, приложил максимум усилий, чтобы правительство Англии содействовало возвращению евреев в землю обетованную. Надо сказать, для чего я вам все это рассказываю. А вот для чего. Для того, что Бог делает интересные вещи. Но делает Он эти интересные вещи в истории. С живыми людьми, с историческими событиями. Поэтому если мы просто будем говорить о каком-то чуде, мы многого не поймем. Но если мы увидим детали, как это все происходило в истории, мы увидим, как работает Бог. Если вы помните, для того, чтобы Иешуа родился в Вифлееме, нужна была одна деталь. Нужна была перепись населения. Исторический сюжет, который на самом деле совершил пророчество. Совершил пророчество. Иешуа родился в Вифлееме. Точно так же и здесь. Евреи не просто вернулись в Израиль. Была история. Я бы хотел немножко поговорить об этой истории. Так вот, Джеймс Бальфур написал декларацию. И эта декларация стала называться Декларацией Бальфура. Может быть, слышали. Звучала она так. Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели. При этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или живущие права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране. Палестина в это время была под турецким владычеством, и Англия получила мандат, мы сейчас немного об этом поговорим, мандат от организации, которая стояла перед, прежде Организацией Объединенных Наций, мандат на то, чтобы она владела этой землей. Нам тут, наверное, будет сложно что-то увидеть, но тем не менее... Как вы видите, вот это все, вот Иерусалим, вот эта вся как бы территория принадлежала Турции, Османской империи, или Оттоманской империи, как ее правильно называют. Это и была империя, которая владела всей этой землей. Этой землей не владела никакая страна, здесь не было никакой государственности, ровным счетом ничего, она просто была отдана Турции. В 1922 году Лига наций, это как раз та организация, которая стояла перед ООН, вручила Великобритании мандат на эту Палестину и объясняла это следующей необходимостью. Установление в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома. На всей этой территории по документу, который подписал вот эта вот Лига наций, то есть организация, стоявшая перед ООН, вся эта земля должна была быть дана еврейскому народу. На самом деле все было не так просто. Сначала англичане решили поселить евреев вот на этом вот маленьком кусочке. Это то, что англичане решили сначала отдать Израилю. Ну, сами понимаете, это совсем мало. И знаете, почему они решили эту землю им не отдавать в результате? Почему не получилось отдать им эту землю? Потому что на этой земле нет воды пресной вообще никакой. Чуть дальше мы с вами можем посмотреть, каким образом эта земля делилась. И вот эту часть земли, сионистская организация просила для Израиля. Однако англичане и на это не могли пойти, и поэтому нам нужна еще одна небольшая история, которая нам пояснит, что же произошло. Вот для того, чтобы нам эту историю рассмотреть, нам нужен вот этот симпатичный парень, о котором мы сейчас чуть-чуть поговорим, и поговорим о том, что сделали англичане, чтобы, да, вот та история с Израилем, которую мы сегодня видим, началась. Для того, чтобы это объяснить, мы должны еще выяснить следующую вещь. Когда ислам начался, это 7 век нашей эры, буквально через короткое время началось великое арабское нашествие, если вы помните. Да? И все эти земли, они стали называться халифскими государствами. Халифат, так называемый, это то, за что сегодня борется вот эта вот организация террористическая, которая воюет в Сирии и в Ираке, то есть насаждение такого ислама Мухаммеда. Мухаммед как раз и придумал этот ислам, то есть именно он насадил халифов, он был первый халиф, халифские государства, халифат. И вот тогда начался халифат. Этот халифат, надо сказать, продолжался вплоть до 1914 года в отдельных местах. Халифат закончился с Первой мировой войной. И вот Отаманская империя или Турецкая империя, Османская империя захватила большинство из этих земель. С 14 по 18 1900 года, если вы помните, идет Первая мировая война, и вот появляется человек по имени Хусейн ибн Али аль-Хашими. Надо сказать, что англичане с трудом выговаривали это слово, и поэтому прозвали его просто шериф Мекки. Проще. И мы его точно так же будем называть. Этот шериф Мекки вообще на территории Аравии находилось много всяких царьков, которые пытались насадить опять вот этот халифат. И он был одним из них. И они дрались между собой. Но у него удивительная история. История заключается в том, что он большую часть своей жизни провел в Стамбуле в качестве заложника турецкого руководителя страны. И поэтому к Турции у него было исключительно негативное отношение. И этим воспользовались англичане. И тогда у англичан появился совершенно удивительный человек, которого звали Томас Эдвард Лоуренс. Такой симпатичный парень, он был очень маленький, худенький, 1,60 м у него был рост. Но он был археолог, преподаватель. И прекрасно владел арабским языком. И очень любил арабскую культуру, надо сказать. Этот парень стал полковником английских войск и сделал сумасшедшую карьеру. И придумал совершенно удивительную идею. Он сумел этого шерифа Мекки склонить на свою сторону и пообещать ему, что в случае победы он ему поможет, или Англия ему поможет, сделать халифатское государство. Он отдаст ему все. Он отдаст ему Месопотамию. Знаете, что такое Месопотамия? Это место, которое находится между Тигром и Евфратом. Месопотамия, буквально междуречье. Знаете, как на арабском звучит это слово? Ирак. Все очень просто. Да? Ему было обещано это. Ему была обещана Сирия. Ему было обещано абсолютно все. И что он сделал? Он встал, этот из Мекки, шериф, на сторону англичан. Сам этот парень оделся в арабскую одежду, и скакал на коне впереди них всех, и они считали, что он пророк. Они двигались за ним, как за пророком. Сам этот момент изучается во всех военных академиях, которые существуют сегодня в мире, как удивительный политический ход, которым англичане, не мусульмане, сумели руками мусульман завоевать других мусульман. Не сделав ни одного выстрела, англичане победили турок. За ним пошли все. Но этот парень, вот этот шериф из Мекки, захотел немножко больше. Он стал требовать себе почета, он объявил себя халифом. И тут начались проблемы. Однако свое обещание англичане выполнили. Первое, что они сделали – это они отделили страну, которая впоследствии стала называться Ираком. Современный Ирак существует с 1920 года. И подарили одному сыну этого человека. И еще отделили огромный кусок на территории Палестины, который был обещан евреям. Назвали этот кусок Трансиордания. В результате этот кусок стал называться Иорданией. И подарили этот кусок другому сыну этого человека. И появилось два свободных от евреев государства. В Ираке еще жили евреи. А вот в Иордании никогда. И жить они там не имеют права. И это был принцип. Когда шериф из Мекки решил все равно стать халифом и присоединить себе все на свете, англичане вывели свои войска из Саудовской Аравии, и враги этого человека воспользовались этим моментом и напали на него. Если раньше англичане помогали ему, то теперь они перестали помогать ему. И в результате он потерпел полный крах, и на его место пришел человек по фамилии Сауди. И с тех пор это место называется Саудовская Аравия, по имени этой фамилии или семьи, которая унаследовала престол за счет того, что англичане не стали этому сопротивляться. Однако у евреев появился большой цорос. Большая проблема. Англичане больше не друзья евреев. Они теперь друзья арабов. Они сами себя поймали в эту политику, в эту политическую игру, и начались так называемые white papers, или как это называется на русском, почему-то белая книга. Белая книга – это термин, который используется в английском правительстве для того, чтобы указать какой-то приказ, изменения в приказе или что-то в этом духе. Этими бумагами права у евреев стали отбираться. Начались проблемы с англичанами внутри Израиля, внутри Палестины. Началась война с палестинцами. Начались террористические атаки. Начались проблемы. И в этом во всем были виноваты англичане. Они создали эту ситуацию. И они не знали, как из нее выйти. Они выиграли Первую мировую войну и устроили совершенно страшную жизнь для евреев, которые туда приехали и которым была обещана вся эта земля. Абсолютно вся. В 1947 году Организация Объединенных Наций ратовала за то, чтобы создать на территории Палестины два государства для двух народов. Евреи были вынуждены с этим согласиться, но арабы отказались от этой идеи, потому что они были согласны только со всем. И поэтому в 1948 году, когда государство Израиль было признано и был подписан документ о независимости государства Израиль, в этот же день все арабские страны, которые находились там, объявили войну Израилю, и началась война за независимость, которую Израиль с большими потерями выиграл. Это удивительная история. В это время Израилю помогает только одна страна оружием. И вы в жизни не отгадаете, какая. Это Чехословакия. Почему? На этот вопрос, по-моему, до сих пор никто не ответил. Но самое интересное даже не в этом. Самое интересное то, как ведет себя правительство Израиля. Бен-Гуриона за это критиковали. Американские евреи собирают огромный корабль с оружием и отправляют его в Израиль, но нелегально. Когда об этом узнает Бен-Гурион, он приказывает этот корабль потопить. И говорит интересные слова. Что мы никогда не будем сражаться методами наших врагов. И тем не менее, война выиграна. Если вы помните дальше, в 1967 году началась война, которую назвали «Шесть дней». Обычно задают вопрос, как долго длится война «Шесть дней»? Да? «Шесть дней». Шесть дней, но Израиль потерял массу солдат, особенно за битву за Восточный Иерусалим. Это отдельная история. В эту войну был занят Восточный Иерусалим. Впервые евреи подошли к стене плача. До этого они не могли к ней подойти. И голландские высоты на севере. Так вот, если вы слышите новости, то, как правило, когда речь заходит о том, чтобы опять создать палестинское государство, то Израилю говорят, что он должен отойти к границам 1967 года, то есть отдать Восточный Иерусалим и Голландские высоты. Это понятно, да? Окей. Еще несколько карт, которые немного нам помогут, чтобы было видно. Это предложение комиссии Пеля в 1937 год о разделе Палестины. Вот это все, что отмечено вот этими линиями, это было предложено отдать арабам, палестинцам. Это при том, что Иордания уже существует. Да? А вот это евреям. При том, при всем, что вся эта земля была обещана изначально Израилю. Это в 42-м году, если вы знаете, евреи, которые приезжали в Израиль, они выкупали землю у арабов, и вот все, что отмечено черным, это поселения, которые уже были выкуплены евреями. То есть вот такое количество евреев жило к 42-му году в Израиле. Ну и еще интересная вещь, вот эта вот новая карта, которая 29 ноября 1947 года, когда ООН предложил разделить Израиль, территорию Палестины, на два государства, с чем арабы не согласились. Вот эта вся заштрихованная часть – это арабская часть. А все, что белое – это еврейское. Арабы с этим не согласились. Обратите внимание, что евреям дали. Так, пустыню Негев. Вы никогда там не были? Да. Сходите, там до сих пор люди гибнут, когда забывают воду. Так что вот это то, что было предложено. И есть еще одна проблема. Так сказать, мы находимся, Израиль, современный Израиль находится вот в этой проблеме, которая так и не решена. Проблему, которую закрутили англичане. Политическая проблема, которую невозможно раскрутить больше. То есть палестинцы, арабы, которые там жили и никогда не являлись гражданами никакой страны, сегодня претендуют на гражданство в стране, которой они никогда не являлись. Мало того, они требуют того, чтобы евреев в их государстве не было никогда. В то время, когда очень много евреев, то есть больше миллиона арабов, являются гражданами еврейского государства. Знакома такая система, да? Там, где живут арабы, еврей не может жить. Но там, где живут евреи, арабы могут жить запросто. Нет проблем. Верно? И это все придумали англичане. И это проблема. Но есть еще одна проблема. И вторая проблема, в которой находится Израиль, это ислам. Если, как сказать, фотография. Если вы знаете историю ислама, то Мухаммед начал с того, что стал силой, мечом обращать всех вокруг себя в ислам. Единственный народ, который не согласился принять ислам, были евреи. Надо сказать, что отчасти евреи приняли ислам. Были евреи, которые перешли в ислам, они остались в живых. Других евреев в основном Мухаммед убил, и только малую часть евреев он отпустил и выгнал с территории страны, где он находился. С этого начался ислам. Ислам не терпит никакого другого человека, никакой другой нации, имеется в виду религии, на территории своего государства. Поэтому ислам предполагает, что все то, что входит в халифат, в халифские государства, это все принадлежит исламу. С их точки зрения, Израиль находится на территории халифского государства. Вот в чем дело. Более-менее понятно? Да. Поэтому этот узел, который завязан, первое, в политическом смысле англичанами, и теперь еще в религиозном смысле, решить невозможно. Он не решается. Одно из решений – это уничтожить всех мусульман. Но это, как вы понимаете, не решение. Потому что их решение – это уничтожить всех евреев. И мы с этим решением тоже не согласны. Таким образом, эту проблему, которую завязали так удивительно, решить просто невозможно. Как реагирует современный мир на эти проблемы? Игорь, мой сын, наш сын, был в... То есть он в Германии живет, и он принял участие в некоторых произраильских митингах. Вот один из этих митингов, он достаточно интересен, он проходил в городе Эссен. Да, такой довольно большой промышленный город. И вот да, произраильский митинг, который собрал всего-то около 100 человек. Больше там не было. Но это у вокзала Эссенского. Видите, там полицейские машины стоят. И вот пришла демонстрация против Израиля. В ней было порядка 3000 человек. Обратите внимание, какие флаги у этой демонстрации. Первое – это турецкие флаги. Казалось бы, при чем тут? Да? Если демонстрация за Израиль выдвигает исключительно политические требования, да, то та демонстрация, которая против Израиля, выдвигает исключительно религиозные. Обратите внимание, это палестинское знамя. Вон там какое-то черное знамя ислама. Да? Игорь удивлялся и говорил, почему в израильских демонстрациях написаны исключительно политические лозунги, в то время как единственный лозунг, который был политический у демонстрации за палестинцев, это «Свободную Палестину», а все остальное это были ругательные лозунги типа «Убийцы детей, евреи, убийцы детей». И второй лозунг был «Аллах Акбар», то есть «Аллах Большой». Да, и это были лозунги. Это были лозунги. Вот эти ребята, которые эти лозунги кричали. 3000 человек. Игорь говорит, что если бы не было полиции, то их бы просто убили. В них швыряли камнями, вот так как полиция закрыла машинами, не оставив даже промежутка между машинами, чтобы никто не мог пройти. И вот это камни, которыми в них швыряли через эти машины. И надо сказать, к счастью, никто даже не пострадал. То есть кидать камни они тоже не умеют. Вот это к счастью. Однако это то, что творится сегодня, и мне бы очень хотелось вам это все рассказать. Если мы внимательно посмотрим на это, мы можем сказать следующую вещь. Израиль обокрали. Его обокрали. У него украли землю, и у него украли свободу. Интересно то, что этот мир, который как бы наблюдает Израиль, он стоит на позициях палестинцев. Например, один из аргументов, который был сказан в пользу палестинцев, был следующий. В этой войне, которая была только сейчас, погибло всего 70 евреев, из них большинство солдат, и почти 2000 палестинцев, из них большинство мирных жителей, как бы, хотя там огромное количество боевиков. Почему так? Почему случилось? А по одной простой причине. Интересно, какую политику ведут палестинцы? Например, они стреляют ракетами, которыми управлять нельзя. Куда упадет, туда и упадет. Это понятно, да? Эти ракеты снабжены гайками, гвоздями и прочим, и поэтому идея этих ракет следующая – убить как можно больше людей любых. Стреляют они, как правило, с крыш детских садов. Они даже стреляли с крыши ООН, что само по себе говорит о том, что это за организация. Они стреляли, специально собирали детей, например, чтобы они стояли рядом с местом, откуда делается выстрел. И идея их очень простая. Либо Израиль не захочет стрелять назад, потому что там очень много мирных жителей. Это первая идея. И вторая идея. А если выстрелит и убьет этих мирных жителей, это еще даже лучше. Потому что таким образом мировая общественность будет против Израиля. Что и случается сегодня. Сегодня именно так и происходит. И вот это тот узел, который был завязан. Израиль натурально обокрали. И эти две силы, которые сегодня воюют против него, это политические силы, которые были завязаны и сломаны в самом начале, сегодня их просто невозможно развязать. Народ, который не народ, претендует на землю, которая ему не принадлежит. И второе, это религия, которая требует уничтожение этого государства, потому что по-другому эта религия не работает. Израиль обокрали. Интересно то, что если мы опять отправимся с вами в Библию, потому что наш Бог открылся нам через Писание, а никак иначе, и мы находим ответы только в Писании, то Писание уже заведомо сразу говорит нам о том, как будут разворачиваться события. И в книге пророка Захарии в 14 главе мы читаем: «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». То, что было награблено у Израиля, будет разделено. И мы видим, как это уже сегодня происходит. Интересно то, что если мы еще внимательнее посмотрим на Израиль, мы увидим, что все, что вокруг Израиля творится, это самая настоящая ложь. Ложь в политике, ложь в религии, которая тянет на себя политику, и почему-то весь этот мир, почему-то за ислам совершенно непонятно, главным образом европейские страны, и теперь уже и Соединенные Штаты начинают туда же кренить. С какой стати? Но это как раз то, что творится в современном мире. Но если мы посмотрим с вами в Писании, мы увидим, что ложь началась с самого начала. Помните, что сказал змей Еве? А правда ли сказал Бог? Ложь начинается с самого начала Писания. Точно так же, если мы будем с вами рассматривать создание Израиль, то мы увидим, как много лжи, как много проблем в создании Израиля. Так, например, если вы помните, когда Авраам из-за голода пошел в Египет, то фараон влюбился, мы только недавно это читали в Торе, фараон влюбился в его жену. Его жене было около 60 лет. И меня всегда этот факт удивлял. И я объясню почему. Потому что фараон был богом. Всего было два таких правителя. Ура Халдейского, где жил Авраам когда-то, это был огромный город. Ну и Египет, и все. Все остальное, не было таких цивилизаций, как эти две. И вот представьте себе, фараон хочет жениться на женщине, которой 60 лет. Какое вокруг него красавицы всего мира? Почему на ней? А по одной простой причине, потому что от нее должен произойти Исаак. И поэтому против Израиля бросаются все силы, которые только могут быть против него брошены. И если мы посмотрим, что происходит с Исааком, который рождается, то же самое. А потом рождается Яков, и вообще катастрофа. А потом Израиль, и еще хуже. И вплоть до Холокоста, когда появляется идея просто уничтожить весь этот Израиль, просто уничтожить всех евреев, всех до одного, уничтожить. Вплоть до сегодняшнего дня. Эта страна окружена, этот народ окружен ложью. Точно так же, и мы понимаем, что против него работает точно так же тот, кто начал работать против человечества в принципе. Но Господь делает удивительную вещь, и Он создает время, которое не указано в Библии, мы о нем говорили. Время милости и время благодати, и появляются верующие неевреи, которые верят в Бога Израиля, им открыта Библия, и что начинают делать эти верующие неевреи буквально через 400 лет после их появления на этой земле? Гнать Израиль. Появляется антисемитская церковь. Гнать евреев. Преследование, уничтожение, Холокост. И как нам сегодня не страшно признаваться, в этом Холокост был создан христианами, неверующими, невозрожденными, но христианами, которые себя именно так и называли. Кошмар, как такое могло случиться? А мы понимаем, кто работает против этого. Мы видим ту же самую ложь. Точно так же мы, которые, глядя на Израиль, должны слышать эту трубу. Евреи собираются в земле обетованной. Мы, которые должны слышать эту трубу. Какие мысли приходят нам в голову, когда мы думаем об Израиле? На чьей стороне мы стоим? На чьей? Обратите внимание на постоянную ложь, которая борется с нами. Писание говорит о том, что мы должны с вами быть светом для этого мира. Глядя на нас, человек должен видеть Бога, в которого мы верим. Как мы себя ведем? Как мы относимся к Писанию? Как мы относимся к Израилю? Какое свидетельство мы показываем этому миру? Я думаю, что это ответ, или этот вопрос должен быть отвечен нами. Отвечен сегодня. Отвечен точно. Потому что нету полутонов. у Бога. У Бога либо черное, либо белое, либо правда, либо ложь. Ответ за нами. На чьей мы стороне? Поэтому так важно рассуждать об Израиле. Так важно молиться об Израиле. Так важно свидетельствовать Израилю. Так важно стоять на стороне Израиля. Это так важно. Я надеюсь, что Господь вас благословит мудростью. И вслед за царем Давидом мы скажем «Шалу, шалом, Иерусалим». Желайте мира Иерусалиму. Пусть Господь вас этим благословит. Давайте ему помолимся. Отец наш и Бог наш, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам право рассуждать о Твоих делах, глядя на события, которые творятся в мире. Я благодарю Тебя за это, наш Господь. Спасибо Тебе, что мы относимся к тем людям, которым Ты открыл глаза. Мы бы никогда сами этого не увидели. Мы бы сегодня точно так же протестовали против чего-то или за что-то, Господь. Но Ты подарил нам спокойствие, спокойное сердце. Потому что, глядя на все эти проблемы, которые происходят в Израиле, абсолютно неразрешимые, жуткие, кошмарные, мы знаем, как все закончится. Мы знаем, что в результате будет потрясающий мир, который подаришь Ты, но предварительно будут, нас ждут большие проблемы. Но нас они не пугают, Господь. Мы не боимся этих проблем. Мы хотим только одного – услышать эту трубу. Ты сказал, что когда ты придешь на эту землю, двое будут в постели, один берется, другой оставляется. Двое мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Господь, мы хотели бы, чтобы мы взялись. И дай нам сегодня мудрости, глядя на то, что происходит в Израиле, глядя на то, как мир относится к Израилю, слышать эту трубу. И благословляя Израиля, свидетельствовать всем людям, во-первых, Иудею, а потом и Эллину, о Тебе, потому что Ты грядешь. И для нас это очевидно. Эта труба трубит. Господь, благослови нас мудростью, верой и уверенностью в Твоем Слове. Доверим Тебе во всех аспектах нашей жизни. И я прошу Тебя об этом во имя Иисуса.